Итоги на радио «Спутник в Крыму» с Андреем Матюхиным.
Друзья, самое время подводить некоторые итоги дня сегодняшнего, говорить о самых важных и ключевых событиях и новостях. 18.04, у микрофона обозреватель Андрей Матюхин. Всех приветствую, всем отличного настроения. Напоминаю, что на волнах «Спутник» в Крыму мы говорим о том, что происходит на полуострове, в России и в мире. Нас слышно в FM-диапазоне, а также не забывайте про онлайн-вещание на сайте РИА Новости Крым. Скачивайте себе и интернет-платформу TuneIn Radio, и слышать нас можно в любой точке земного шара с помощью вашего мобильного устройства, независимо от того, на какой платформе оно работает. СМС отправляйте на короткий номер 4647 в начале текста слова «РИА Крым», а также звоните в прямой эфир плюс 7978-023-102.3. Сообщение также можно отправлять на этот номер по Viber и Telegram. Ну и через несколько секунд мы начинаем.
Итоги на радио «Спутник» в Крыму. Главные события дня в интерпретациях и комментариях.
Ну что ж, поговорим о деньгах, поговорим о макро- и микроэкономике, поговорим о финансах, о финансовом состоянии на территории Республики Крым, и все это будем обсуждать с гостями в студии. Это председатель Счетной палаты Республики Крым, заслуженный экономист Крыма Анатолий Зайченко. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И ведущий инспектор Счетной палаты Республики Крым Антон Сухоборов. Также приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Вообще вопросов много. Будем говорить, конечно же, и о нынешнем состоянии, о перспективах, потому что, конечно, для того, чтобы проанализировать, что происходит на полуострове, как развивается Крым, нужно понимать структуру экономики, да, из чего она складывается, какие основные показатели, растут ли эти показатели или падают, за счет чего они растут и почему они могут падать. Все это будем обсуждать, но прежде давайте поговорим о событии, которое без преувеличения является главным экономическим событием года, и это уже четвертый год подряд происходит. Я говорю о Ялтинском международном экономическом форуме. Анатолий Витальевич, ну мы-то с вами знаем, что это за форум был, потому что мы на площадках форума пересекались и виделись, и общались с огромным количеством экспертов. Какое впечатление на вас произвел форум? Я, конечно, говорю сейчас в части общения с экспертами тех секций и площадок, на которых вы принимали участие, и насколько важно показывать инвестиционную привлекательность Крыма людям, которые приезжают, ну, в данном случае, 71 страны мира.
Ну, форум в этом году, уже сказать можно, площадка была тесной, фактически места всем желающим не хватало, действительно, да, да. 71 страна мира, более 3000 участников, я скажу откровенно, общаясь с малым и средним бизнесом в Республике Крым, не все участники были удовлетворены заявки, которые подавали. То есть, скажем откровенно, количество участников могло бы быть гораздо больше. Но даже в этом формате, даже в формате 71 страны, причем в этом году, заметьте, были не только европейцы, представители и Латинской Америки, и других континентов.
Самая большая делегация из Сирии.
Самая большая делегация с братской Сирии. Мы можем четко и уверенно сказать одно. Интерес к форуму растет. Хоть мы и говорим, политика есть концентрированное выражение экономики, и подтверждение этому является наш экономический форум, потому что те проблемы и аспекты, которые мы затрагивали на самом форуме, касались не только экономических вопросов, не только улучшения инвестиционного климата, макроэкономических показателей развития региона, Российской Федерации и в целом мировых экономик, да, других государств, но и очень много было политических аспектов затронуты. Это и политическое будущее России в контексте мирового развития, и политическое будущее мирового экономического пространства и взаимодействие России с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами Америки и много-много-много других интересных тем было затронуто, и очень много интересных актуальных предложений, многие из которых будут иметь очень хорошее развитие. Вот. Но, конечно, нельзя было не заметить, и, конечно, нам есть сегодня что сказать нашим гостям было, потому что, согласитесь, рост экономики 2017 года Республики Крым более 10%, это очень знаково, очень показательно, это очень хороший показатель, причем даже если взять лучшие мировые тренды в этом направлении. У нас очень хорошая перспектива, и я думаю, что эту перспективу мы немножко сегодня раскроем, причем будем говорить не столько о том, о чем уже говорил и глава республики, и глава парламента, и многие экономисты, наши гости, А мы сегодня с нашим коллегой немножко зайдем с другой стороны и дадим этому оценочное действие, прежде всего с точки зрения достоверности тех аспектов, процентов, проблем и цифр, которые были предложены, и с точки зрения перспективы дальнейшего направления развития, чтобы эффект от этого был максимально реальным. Вот я бы, с вашего разрешения, предоставил бы слово немножко Антону Андреевичу. Он как бы немножко скажет о макроэкономике нашего региона, о том, какие основные концепты мы видим, и что нас беспокоит, и где мы видим очень большой, так сказать, задел.
Да, Антон Андреевич, из чего же все-таки складывается эта структура экономики Крыма?
Долго можно спорить по поводу подходов к оценке в целом экономического развития региона, экономических подходах, но обычно бесспорно оказывается статистика. И в целом, если мы будем смотреть статистические показатели по Республике Крым, в своем основном выражении, то наблюдался рост практически во всех отраслях. И если где-то и было снижение, то снижение всегда обусловлено реальными факторами и всегда обусловлено какими-то дополнительными вводными. Не всегда это какие-то упущения, какие-то нарушения. Как контрольно-счетный орган, можем сказать, что нарушения постепенно снижаются, количество нарушений. Мы замечаем практически все, но констатируем их общее количество с каждым годом все меньше и меньше. Если пройдем по показателям, то бесспорным показателем, естественно, будет показатель по строительству.
Я просто, как только будем, дальше будем говорить, Антон Андреевич, и к вам, и к Анатолию Анатольевичу вопрос. А почему снижается количество нарушений? То есть, понимая ту же структуру экономики, более внимательно там относятся к документам, более внимательно относятся к операциям, там, например, к закупкам, к покупкам и так далее. То есть, почему нарушается меньше нарушений?
Ну, во-первых, мы можем констатировать, что во всех отраслях и в исполнительной власти появилась профессиональная команда, то есть сформирован костяк этой команды. Конечно, во главе которого стоит наш президент, наш глава республики, глава парламента. Вот, это первый момент. Второй момент. Появилось более ответственное отношение всех чиновников, всех уровней к исполнению своих функциональных обязанностей. Третье. Четко мы констатируем фактор улучшения качества работы внутриведомственного контроля на всех уровнях этого процесса. Ужесточился административный контроль внутри самих министерств с точки зрения должностных лиц, которые обязаны это делать. Ну и, конечно же, отношение главы республики и требовательность не падает, а наоборот ужесточается, растет. И, соответственно, в этом тренде мы не можем давать других показателей. Но это мы можем много говорить о себе хорошего и можем констатировать положительные факторы. Но в этом году у нас, Андрей, состоится очень серьезное мероприятие, которое даст оценку всем нашим так называемым оценочным выводам. Это проверка Счетной палаты Российской Федерации, нашей деятельности Счетной палаты Республики Крым и деятельности всей исполнительной власти. И они дадут оценку не только тому, как эффективно работает исполнительная власть, но и как контрольно-счетный орган Республики Крым эффективно и качественно проверяет, проводит свою, так сказать, работу и дает свою оценку. И, естественно, об этом будут знать все жители Крыма, и мы проинформируем, и я думаю, что вы будете знать эти показатели, поэтому мы к этому вернемся в конце этого мероприятия, которое намечается на конец третьего квартала. Поэтому будет о чем поговорить. Я думаю, что мы максимально...
Такая объективная оценка из федерального центра, назовем
так. Да. Как вот оценку даст нам наш старший товарищ, который проверит и исполнительную власть, и эффективность нашей работы, Счетной палаты Республики Крым.
Да, так вернемся, Антон Андреевич, к показателям.
По показателям, наверное, бесспорным показателем будет строительство. По строительству у нас практически шестикратный рост в 2016 году произошел. Ну, конечно, мы понимаем, что это все произошло за счет в основном федерального бюджета, за счет объектов федеральной целевой программы, за счет основных объектов, которые были сданы уже в 2018 году. Это и аэропорт, это и уже завершающийся мост, который соединит Крым и Российскую Федерацию. И, кстати, мы надеемся на еще больший рост экономики после завершения этих объектов, потому что, во-первых, у нас будет кратное снижение логистических ограничений для Республики Крым. Но если вернуться к показателям уже завершившегося периода, то скажем, что в целом одним из основных показателей, которые будут характеризовать экономику в целом, это, наверное, финансовый результат организации предприятий, которые действуют на территории Республики Крым. И так вот, практически на 80% возрос этот солидированный результат. То есть у нас уменьшается количество заведомо убыточных предприятий, но это условия рынка, когда всегда предприятия, которые не могут получить прибыль, уходят, прибыльные организации остаются. И в связи с этим у нас с 30 миллиардов в этом году мы продемонстрировали практически 60 миллиардов солидированного результата финансового по организациям.
Вот если человеческим простым языком, это как? Это что значит?
Я скажу, вы знаете, очень показательным является рост предприятий, которые работают с прибылью. Таких предприятий у нас сегодня 2/3 от общей численности. Совсем недавно это был показатель приблизительно 60-40%. Но самым показательным является как раз предприятие, работающее с прибылью. Вот это 2/3 этот косяк. Это те предприятия, которые дают максимальную капитализацию внутренних резервов Республики Крым. Хочу обратить внимание наших радиослушателей, ваш, Андрей, что прибыль, которую они принесли в Республике Крым, в основном для этого глава республики, глава парламента, вся исполнительная и законодательная власть прилагает максимум усилий, чтобы основной капитал, то есть прибыль, заработанная в республике, оставалась в республике и работала на республику. Что это значит? Из этих 63 миллиардов, заработанных в этом году положительным сальдо между прибыльными и убыльными предприятиями, убыточными, максимальный расход, который будет, будет осуществляться внутри Крыма. Это будет дальнейшая модернизация производств, это будет дальнейшее улучшение, укрепление качественных показателей работы этих предприятий, это будет развитие региона, это дополнительный источник инвестиций. Вот мы очень много говорили и на 4-м экономическом форуме, и на других мероприятиях. Часто говорим об инвесторах, а ведь самым эффективным инвестором, кроме самого государства, федерального бюджета, о котором мы очень много и часто говорим, является также наши внутренние предприятия, которые, делая прибыль в Республике Крым, направляет эту прибыль фактически на развитие экономики нашего внутреннего потенциала республики. И это очень знаково, и хорошо, что Антон Андреевич поднял эту тему, потому что это один из самых важных показателей. В вопросах строительства хочу добавить еще строительство двух газогенерирующих станций, одна из которых находится под Симферополем, другая под Севастополем. Это тоже очень серьезное вложение. Я думаю, что энергетика в Республике Крым обретет полную независимость от нашего так называемого северного соседа со стороны Украины. Теперь мы сами сможем себя обеспечивать на все 100% в этом вопросе.
Да, ну и здесь, конечно, когда мы говорим о строительстве, чтобы наши слушатели понимали, что речь идет не только о строительстве жилищном, да, то есть это не только строительство, а это и коммерческое строительство, это и инфраструктурные проекты, потому что все объединенное строительство, и в том числе, например, строительство трасс. Да,
я бы сказал бы тут вообще о валовом региональном продукте. Заметьте, валовый региональный продукт в республике последние 4 года имеет огромную хорошую структуру роста. Динамика такова. В 2014 году у нас валовый региональный продукт Республики Крым был 189 миллиардов, в 2015 260 фактически 6 миллиардов, в 2016 году 300 фактически 16 миллиардов, и в этом году предварительно, потому что еще окончательные цифры не озвучены, но по данным Анатолия Геннадьевича Аксакова, и мы, счетная палата, проводили соответствующие расчетные параметры, это где-то 344-345 миллиардов. Заметьте, Андрей, основные три цифры назову. Валовый региональный продукт почти 345 миллиардов. Бюджет республики консолидированный около 170 миллиардов. Кроме того, вложение более 50 миллиардов в рамках федеральной целевой программы развития Республики Крым города Севастополя на 2015-2020 годы, в этом году около 53 миллиардов. И к этому добавьте еще та прибыль, которая 63 миллиарда остается в распоряжении в основном наших предприятий, которые дают эту прибыль. И к этому, чтобы показать и рост уровня благосостояния граждан, я бы больше говорил не о скромных показателях роста заработной платы и покупательной способности населения, а о том, что только за последний год накопления граждан Крыма выросли фактически в полтора раза. При прошлом году...
Вы имеете в виду какие? Банковские? Например?
Банковские вклады населения выросли со 118 миллиардов в этом году до 161 миллиарда. За год такая динамика говорит о том, что люди все-таки при всех сложностях, при всех проблемах, при экономическом мировом кризисе все-таки имеют дополнительную тенденцию к накоплению своих свободно зарабатываемых средств. И это тоже очень хороший показатель. Теперь остается только решить проблему главную. Это чтобы все эти 161 миллиард, которые собраны в Республике Крым в виде вкладов, что были направлены на внутреннюю экономику Крыма, а не уходили в виде межбюджетных трансфертов в другие регионы Российской Федерации.
Ну, собственно, не только строительством, да, прирастает экономика Крыма, скажем так, и бюджет развивается. Я, кстати, хочу отдельно акцент сделать, знаете, еще на чем? Потому что строительство здесь сейчас в основном, ну, так происходит и так датируется, и форма, и структура экономики так состоит, и федеральная целевая программа, что это государственные средства зачастую. А речь еще хотелось бы повести о сельском хозяйстве, о том, как поддерживается сельское хозяйство, потому что здесь конечно же, тоже немаловажно. Во-первых, у нас были проблемы, и мы знаем об этом, с водой. Но несмотря на то, что эти проблемы были, и они еще по-прежнему остаются, да, есть понимание того, как развивать сельское хозяйство. Да, вот, Анатольевич, хотелось бы, наверное, на этом сделать акцент.
Очень злободневная тема, скажу почему. Не будем скрывать, 4/5 объема продукции, которая производится от сельскохозяйственного производства, сегодня в Крыму потребляется завезенная с территории материка. Это касается и растениеводства, и животноводства. Ну, виноградарство немножко у нас показатели лучше, но в целом статистика такая. Фактически 4/5 это то, что заводится с материка. Мы не говорим о том, что это не нужно делать. Да, должна быть конкуренция, должно быть соответствующее на конкурентной основе и ценообразование этих процессов. Но мы видим огромный потенциал внутри развития самого рынка сельского хозяйства. Это касается и животноводства, и растениеводства, это касается и виноградарства, и земледелия. Все эти параметры, даже в условиях так называемой водной блокады, которую вы сказали, они могут развиваться. Для этого нужны инвестиции, государственная поддержка, которая уже есть, и деловая активность наших фермеров. Вы знаете, я верю в то, что сельское хозяйство на территории Крыма имеет самые хорошие перспективы развития при условии государственной политики правильной, при условии тенденции к улучшению этих качественных показателей.
Угу. Ну, есть что добавить, да?
Говоря о сельском хозяйстве, тоже сразу же стоит отметить, что в целом со стороны государства идет активная поддержка сейчас той отрасли, которая, наверное, наиболее всех нуждается в этой поддержке. Вот в 2017 году было закуплено 1350 единиц сельхозтехники, то есть что свидетельствует о глубокой модернизации в целом отрасли. И даже при снижении стоимостных показателей в отрасли мы можем констатировать факт о том, что натуральные показатели в любом случае не оказываются в минусе. И даже если мы наблюдаем снижение стоимостных показателей, это обусловлено ценовыми факторами. И в итоге здесь можно с двух сторон эту ситуацию рассматривать. И как снижение прибыли сельхозпроизводителей, как отрицательный факт, но как положительный, это снижение цен для конечных потребителей. То есть это один из факторов повышения покупательской способности населения. То есть даже те факторы, которые имеют отрицательную динамику, могут говорить о положительных изменениях в экономике.
Ну, опять-таки, этот процесс не быстрый. Да, я так понимаю, что этот процесс, он, ну, со временем, то есть это как накопление. Вначале нужно накопить определенный капитал, да, финансовый капитал, инвестиционные привлекательности, критическая масса, скажем, людей, которые занимаются бизнесом, понимание того, как можно развивать сельское хозяйство, использование, грамотное использование территории и так далее, и так далее. И только потом, через какое-то количество времени, мы получим вот этот вот фактор. Потому что те же инвесторы, которые приезжали на Ялтинский международный экономический форум, о котором мы говорили в начале, не все же и не всегда сразу говорят, вот мы приехали сразу с деньгами, вот они в чемодане, давайте вкладывать в экономику. И вот эти вот показатели, 162 миллиарда инвестиций, договоренности, которые были, изначально же люди просто анализировали, что здесь происходит, в каком регионе, куда вкладывать, да, поэтому здесь, наверное, говоря о строительстве, об экономике и о других сферах, нужно понимать, что это не быстро, да, вот, Анатольевич?
Я вам больше того скажу, мне приятно не только то, что подписывается многомиллиардное соглашение, подписывать можно все, что угодно. Мне важно, что глава республики и его команда ведет анализ даже без наших результатов и выводов, а сколько было из в прошлом году подписанных 100 миллиардов инвестиционных соглашений было использовано, сколько было реализовано. Я вам могу сказать, что это было 53 миллиарда, то есть 53% в прошлом году. Вот мы надеемся, что эти показатели будут расти, потому что если взять, скажем, инвестиционные обязательства нашего федерального бюджета, то они выполняются на все 100%, это приятно. Конечно, частный инвестор, вы правильно говорите, Андрей, он более осторожен, он более педантичен, скрупулезен, он не старается быстро вложить деньги. Но при этом глава республики, глава парламента, и все мы говорим, что в уходящий поезд скоростной развития экономики Крыма, кто успевает сесть в последний вагон, заработает максимальные прибыли и дивиденды. И количество таких людей сегодня появляется все больше и больше. И доверие к власти в Российской Федерации сегодня выше, чем ко многим властям в Европе и даже в Америке. Мы видим последовательность наших руководителей, видим политику, которую они ведут, последовательную. И, конечно, результаты и показатели эти заинтересуют уже не только россиян, и крымчан. Они заинтересовывают в том числе и инвесторов с зарубежья. Но этот процесс длительный, вы правильно говорите. Mm-hmm. Тут самое главное не торопить события и не навредить, опережая эти события. Не надо, как говорится, бежать впереди поезда уходящего. Нужно вовремя сесть в правильный вагон. Вот эта политика взвешенная. Мне очень нравится слово, которое Владимир Владимирович Путин очень часто использует в своей работе. Аккуратно. Вот это слово аккуратно. Да, оно как никогда актуально и в этом контексте развития экономики.
Вот здесь еще важно было бы разъяснить, это налоговые и неналоговые поступления в бюджет. Вообще, вот что это значит? Потому что я знаю, что, во-первых, этот показатель тоже увеличился, да? За счет чего, каким образом, да, налоговые и неналоговые поступления?
Ну, говоря о налоговых и неналоговых поступлениях, сразу отметим цифру, это 41 миллиард за 2017 год. Много это или мало, можно, наверное, сравнить с украинским периодом. В тот период у нас в переводе на существующую валюту не превышало 22 миллиарда в лучшие времена. Поэтому практически двукратный рост в сравнении с этим периодом. И к тому же, если объясняю простым языком, что это означает, значит, что предприятия государственного сектора начали зарабатывать в этом периоде. Они могут отчислять прибыль уже в бюджет. Предприятия частного сектора стали зарабатывать больше. Они могут также перечислять бюджет налоги, выходить из теневого сектора. Кстати, в 2017 году была проведена активная работа по введению доходов в белый сектор, как, mm-hmm. если это можно сказать так. Поэтому в целом эта цифра свидетельствует об активизации экономики, и даже с таким показателем скромным по сравнению с общим бюджетом, это положительная тенденция для республики.
Я добавлю, поправлю да. нашего коллегу. Антон Андреевич говорил, как представитель контрольно-счетной палаты Республики Крым, о республиканском бюджете региональном. А я еще хочу сказать, в консолидированном бюджете, который касается муниципальных образований, эта сумма больше на 6,5 миллиардов. Это получается где-то приблизительно там 47,5 миллиардов. И если взять консолидированный бюджет Республики Крым, сравнить его, например, с такими развитыми регионами, которые находятся в Российской Федерации испокон веков, как, например, Владимирская область, то мы уже фактически находимся в тренде таких регионов. А это считается один из таких достаточно перспективных, развитых регионов от глубинки Российской Федерации. И очень отрадно, что эти показатели улучшились, вот Антон Андреевич сказал, в два раза, а я добавлю к этим 6,5 миллиардам, получается в 2,5 раза от показателей, лучших показателей действительно украинского периода, когда было 22, Антон Андреевич сказал, а я добавлю еще полмиллиарда за счет муниципальных нищих бюджетов. 22,5 миллиарда при наших сегодня фактически 48. Если вы знаете, в бюджете 2018 года показатель уже поставлен 53 миллиарда наполнения. То есть мы говорим о устойчивой динамике роста. И поверьте мне, больше половины регионов Российской Федерации, услышав о такой самодостаточности даже в рамках вот этих показателей, они нам просто уже готовы позавидовать. Потому что если взять субъекты таких регионов, как, например, там Калмыкия и многие другие, то это там 4, 3, 5, 6 миллиардов в год. Поэтому, конечно, без поддержки и помощи Российской Федерации, без программы социально-экономического развития Республики Крым, города Севастополя, без так называемых внутренних инвесторов, которые показывают огромную прибыль, ведь то, что сказал Антон Андреевич, оно как-то скромно было сказано, но на самом деле, согласитесь, 63 миллиарда – это прекрасный показатель, но при этом эти предприятия могли себя вести по-другому, они могли эту прибыль прятать, уводить, они ее показывают, на них платится налог на прибыль соответствующий, дается соответствующий еще один мультипликатор развития экономики Крыма. Все это в сводном, так называемом, понимании очень имеет хорошие действительно перспективы. Я думаю, что сегодня в Крыму ни один человек не может это оспорить или подвергнуть это сомнению. Кстати, Андрей, я хотел обратить внимание крымчан. Обычно украинские СМИ внимательно следят за выступлениями наших политиков, за отчетами наших министров, за отчетами наших глав. И если что-то где-то в контексте вызывает хоть малейшую какую-то подоплеку сомнения, раздувается огромный такой конфликт, они об этом говорят, они это везде обсуждают. Выступление главы республики, которым он отчитался за 2017 год о работе в целом исполнительной власти, не вызвало фактически не то что шквала, а фактически никакой даже сомнительной критики со стороны украинских властей. О чем это говорит? Это говорит о том, что они уже просто устали бороться, и они понимают, что своим враньем они ничего никому не докажут, им уже не верят даже в Украине никто. Потому что все, кто бывает в Крыму, приезжают и рассказывают, какие процессы, какие масштабные стройки, какие грандиозные изменения происходят здесь. И все, кто уехали сегодня с Крыма, с нашего 4-го экономического форума, я уверен, вернутся в свои государства, вернутся в свои регионы и будут рассказывать ту правду, которую скрывают сегодня от них. Мы слышали это очень часто на самих, так сказать, форумных мероприятиях. Но самое главное, мы говорим правду, а за нами правда, а значит и победа будет за нами. Вот это самое важное, что сегодня нужно знать нам и во что нужно сегодня верить.
Ну, мы, собственно, этим и занимаемся, я имею в виду, доносим правду. Продолжим наш разговор, продолжим обязательно говорить о макро и не только макроэкономических прогнозах и показателях. Напоминаю, в гостях у нас Анатолий Анатольевич Заиченко, председатель Счетной палаты Республики Крым, заслуженный экономист Крыма, и Антон Андреевич Сухоборов, ведущий инспектор Счетной палаты Республики Крым. Продолжим после непродолжительной рекламы и региональных новостей.
Итоги на радио «Спутник в Крыму» с Андреем Матюхиным.
Друзья, самые жаркие разговоры о деньгах происходят за эфиром. К сожалению, вы этого не слышите, но что-то сейчас обсудим прямо в прямом эфире с нашими гостями. Анатолий Анатольевич Заиченко, председатель Счетной палаты Республики Крым, заслуженный экономист Крыма, и Антон Андреевич Сухоборов, ведущий инспектор Счетной палаты Республики Крым, гости нашей студии. Всегда приятно считать чужие деньги, да? Будем это делать дальше. О развитии полуострова много можно говорить и с точки зрения федеральной поддержки, федерального центра. Мы вот, кстати, анализируя эти вопросы, говорим, что очень часто и очень много экономические показатели сравнивают еще и по развитию Крыма сравнивают с тем, сколько денег, например, через федеральную целевую программу входит на полуостров. Ведь это же огромные средства, и именно поэтому развитие предполагается и в части федеральной целевой программы, а потом это будет подталкивать развитие там отдельных предприятий, производств и бизнеса. Но, естественно, как вот мы говорили о поезде и вагоне, в который нужно успеть вскочить, кто-то из предприятий малого и среднего бизнеса уже этим занимается, не дожидаясь того, когда запустят отдельные инфраструктурные проекты. Так вот, развитие малого и среднего бизнеса в Крыму, как это сейчас происходит, как это влияет на внутренние показатели, что это значит для наполнения бюджета республики, Антон Анатольевич?
Ну, я начну тогда с, просто процитирую нашего уважаемого гостя, который тоже, кстати, был участником форума, Анатолия Геннадьевича Аксакова. Вы знаете, что это депутат, большой человек и человек действительно экономического, так сказать, вообще склада и человек экономического профиля. Вот он говорит, что порядка 60% экономики полуострова завязаны на малый и средний бизнес. Это очень хороший качественный показатель. Я напомню статистику. В Российской Федерации коэффициент деловой активности таков, что только 22% малых и средних предприятий являются источниками наполнения бюджета Российской Федерации и участниками создания валового внутреннего продукта нашего государства. У нас этот показатель гораздо выше. Почему? Потому что коэффициент деловой активности нашего малого и среднего бизнеса, это касается всех отраслей, начиная с сельского хозяйства, животноводства, растениеводства, виноградарства, заканчивая производством, строительством и так далее. И у нас этот показатель, заметьте, сегодня приблизительно равняется лучшим показателям мировых стран, таких как Китай, Германия. Это 50-60%. И, конечно, при таких показателях уровень деловой активности и, соответственно, и доходная часть наших граждан, она растет. Обратите внимание, если мы вот посмотрим на уровень заработной платы чиновников Республики Крым и работников, рабочих и служащих, то темпы его роста гораздо меньше, чем уровень благосостояния в целом Республики Крым и граждан Республики Крым. Почему? Потому что представители малого и среднего бизнеса сегодня зарабатывают гораздо больше денег, чем получают оклады денежного содержания рабочие, служащие, чиновники и другие категории граждан, которые работают чисто на заработную плату, работают на государство. И мы в этом видим огромный генератор, локомотив развития нашего региона. В этом очень хорошие перспективы, очень хорошие показатели. Но еще я скажу, Республики тоже внимательно за этим следит. И тенденции, которые сегодня он отслеживает, приблизительно касаются политики регионального протекционизма. То есть глава республики, понимая сложности 44-го федерального закона и других ограничений, которые есть в законодательстве Российской Федерации, при этом старается максимальную поддержку оказывать по заказам, выполнении услуг и так далее, чтобы эти заказы, чтобы эти услуги выполняли местные товаропроизводители, местные предприниматели, для того, чтобы деньги, которые выделяются республике, чтобы они в основном находились в мультипликаторе нашего внутреннего потенциала Республики Крым. И это говорит о том, что руководство республики имеет тоже очень хорошую экономическую базовую подготовку, понимает, что чем меньше денег уйдет с нашего региона, чем меньше их будет выкачано, тем лучше будет развиваться внутренний потенциал, то есть так называемый потенциал Республики Крым. Ну и, соответственно, качество бюджетного процесса, наполняемость бюджета тоже будет, Андрей, расти.
Да, то есть здесь на самом деле мы говорим о том, что еще мы тоже даже в этом процессе в начале пути, да?
Конечно.
То есть, несмотря на высокие показатели и высокий процент людей, занятых в малом и среднем бизнесе, да, это не говорит о том, что некуда расти, да, то есть есть еще куда расти в этом процессе. Давайте теперь поговорим, и это тоже немаловажный вопрос, о макроэкономике, потому что, ну, так или иначе, мы находимся все равно в глобальной структуре, в глобальной экономики. О макроэкономике, естественно, говорили и на форуме, естественно, мы говорим все время в наших эфирах, и не так давно, ну, буквально там 10 дней назад, может, даже меньше, неделю назад, этот вопрос был очень актуальным в части валюты, национальной валюты, скачка на валютном рынке, да, как это все происходило. Это было связано и с санкциями, с отдельными санкциями, наложенными на крупные там отдельные предприятия, но при этом, что важно, рост не, что был зафиксирован, если не рост, то хотя бы не падение показателей нефти. Да? То есть вот есть такие вот, условно говоря, маркеры, да, которые показывают, что происходит. Что сейчас происходит с национальной валютой? Насколько она стабильна? Насколько можно говорить о том, что рубль как национальная валюта стабильна?
Ну, я обращал внимание наших радиослушателей все 4 года экономики Российской Федерации на так называемую пропорциональную зависимость от именно цены на нефть и на газ. Это абсолютно нормально, понятно почему, потому что хоть и снижается уровень зависимости бюджета образования в Российской Федерации от этих двух качественных показателей, но все-таки он существует. Если раньше зависимость была и 2/3 бюджета, и половина бюджета, то сегодня это приблизительно составляет где-то 29-32% так называемой зависимости. Однако, конечно, это имеет достаточно большой удельный вес и, соответственно, влияет на эти показатели. Но я хотел бы обратить внимание также и наших радиослушателей на то, что вот уже на сегодняшний день по самым последним показателям нефть марки Brent на сегодняшний день составляет 74,56 за доллар, за баррель. И это долларов за баррель. И это показатель, который, ну, скажем так, американцы уже не могут проконтролировать. Почему? Потому что, по мнению американской стороны, для того, чтобы усугублять ситуацию на этом рынке и создавать дополнительные препятствия и проблемы, они планировали держать это все в пределах 30-40 долларов за баррель. И если была бы возможность понизить это до 20, как это мы рассматривали 2,5 года назад, они бы это сделали. На сегодняшний день этот рынок все-таки начал работать по рыночным рычагам законов спроса и предложения, а не по так называемым спекулятивным операциям, которые биржи Соединенных Штатов Америки и их союзников проводили в определенное время, когда играли на существенное понижение. И при этом, при всем, я хочу обратить внимание, что курс доллара уже не имеет такую обратно-пропорциональную связь и уже не настолько обратно-пропорционально регулируется. То есть 75 фактически за баррель долларов, но при этом наш рубль находится где-то в отметке за доллар где-то 61-62 рубля. О чем это говорит? Это говорит о том, что в экономике сегодня создались условия, когда формируется дополнительная подушка безопасности, формируется так называемая дополнительная прибавочная стоимость показателей. Что от этого хорошего мы видим, да? Ну, прежде всего, мы сможем опять формировать так называемые, увеличивать так называемые золотовалютные резервы. И если совсем недавно, когда отношения с Соединенными Штатами Америки и странами Европейского Союза буквально там 4-5 лет назад были нормальными деловыми, соответственно, мы и работали в тренде их качественных так называемых взаимодействий. На сегодняшний день Российская Федерация, понимая нестабильность этих отношений, уходит от долларовой зависимости. Если вы знаете, впервые за многие годы мы ушли, сегодня золотовалютный запас стал меньше 100 миллиардов долларов, вот именно в долларах США сегодня составляет где-то около 97 миллиардов, при том, что совсем недавно, несколько недель назад, он был около 105 миллиардов долларов. Куда ушли эти деньги? Нет, они не ушли в экономику, они ушли на дополнительную так называемую подушку безопасности, которую мы формируем в рамках нашей внутренней экономики, но уже имея так называемый запас золота. То есть, по большому счету, на сегодняшний день экономика Российской Федерации, экономика Китая все больше и больше начинает присматриваться к старому доброму методу формирования дополнительной подушки безопасности не облигациями внутреннего займа Соединенных Штатов Америки в виде доллара или Европейского Союза в виде евро, а мы начинаем потихонечку закупать золото и таким образом формировать нашу определенную безопасность, экономическую безопасность. И, соответственно, очень много либералов критиковали эту политику, когда мы скупали доллары США, когда мы формировали золотовалютные запасы в основном из двух основных валют, это евро и доллар. Они говорили о том, что эти деньги должны работать внутри экономики, они должны работать на внутреннюю экономику. Сегодня мы можем четко сказать, уходя от доллара и уходя от евро потихонечку, но при этом политика тут опять же аккуратно, да, Владимир Владимирович говорит об этом, я повторю, почему, потому что мы не должны разрывать все экономические связи с Европой, с Америкой, несмотря на все те препятствия в наших отношениях, которые они нам сегодня чинят. Мы потихонечку, аккуратно даем им возможность понять, что если они не изменят политику, в целом политику к России, то эта тенденция будет сохраняться, и это все будет приходить к тому, что мы все больше и больше уходить будем в экономики других государств, таких как Китай, таких как Япония, которая сегодня вектор поменяла, мягко говоря, да. Естественно, подушку безопасности будем формировать не на основании фантиков, которых сегодня напечатано в мире столько, что 90% долларов США сегодня не имеют так называемой денежной базы, которая чем-то обеспечена в этом мире. А экономика Соединенных Штатов Америки сегодня, создавая огромный валовый внутренний продукт в размере приблизительно 18-19 триллионов от 100 триллионов долларов мировой экономики годовой, при этом при всем потребляет в два раза больше, Андрей. Это говорит о том, что зарабатывая 18% мировых запасов и мировой экономики внутренних резервов, они потребляют в два раза больше. Я хочу задать вопрос, за чей счет этот банкет? Кто будет покрывать эту разницу? Да? И Владимир Владимирович это понимает, понимает наше правительство. И мы потихонечку, аккуратненько, все больше и больше уходим, отдаляемся. Но при этом мы не сжигаем мосты. Мы даем возможность экономикам и Евросоюзу, и Соединенных Штатов Америки задуматься над последствиями, которым приводят их неправильные действия в отношении Российской Федерации. То есть, в целом, экономика сегодня имеет достаточно устойчивые показатели. Даже то падение, которое было в связи с последними событиями, там в размере где-то 10%, наша валюта имела так называемые скачки, ни к чему не привела. Экономика России сегодня настолько укрепилась, что даже действуя на нас всякими спекулятивными методами, методами политического давления, методами угроз, методами шантажа, лжи, которые сегодня проходят, это касается все. Начиная от их макроэкономических показателей, которые они формируют в отношении нас в виде санкций, и заканчивая вот этими всеми лживыми делами Скрипалей и так далее, бомбежками Сирии, мы видим, что эта вся политика заводит их в тупик. И я думаю, что американцы, европейцы расчетливы. Они, понимая, что они сами себя загоняют в очень некомфортное состояние, все-таки должны прийти к выводу, что с Россией надо работать по-другому и думать надо по-другому. Главное, чтобы их поезд, Андрей, в отношении Российской Федерации не ушел. Потому что есть страны, такие мощные, как с экономиками Китая, Индии, которые очень внимательно за этим всем смотрят и все больше и больше включают нам зеленый светофор. И говорят, милости просим, мы готовы взаимодействовать. И Владимир Владимирович, и наше правительство прекрасно понимает, отказавшись полностью от Евросоюза и от Америки, мы в целом все свои проблемы будем решать странами с так называемыми развивающимися экономиками в виде Китая. Просто это будет неправильно. Это опять будет шаг назад. Мы не должны уходить в политику изоляции. Мы даем шанс европейцам, американцам осмысленно одуматься, пока не поздно.
Вот здесь еще, знаете, такой, мне кажется, немаловажный вопрос. Он касается макроэкономики. Ну вот хотя бы несколько слов. И еще одна тема есть, криптовалюта, которая многих волнует. Не совсем люди понимают. Ну, хотелось бы вот разъяснение по этому поводу. Не совсем люди понимают. Вот долг, внешний долг Соединенных Штатов 20 триллионов, это даже вдуматься, да, 20 триллионов долларов, более 20 триллионов долларов. И об этом заявлено, и об этом открыто говорят. И даже разбросана там вся эта сумма на всех жителей Соединенных Штатов. Что это значит? Да, то есть это значит, что Америка заняла у всего мира, а теперь не может отдать? Что это значит для того, каким образом рассчитываться? Будет ли рассчитываться, не будет рассчитываться? Как это повлияет на мировую экономику?
Андрей, я уже начал об этом говорить, обратил ваше внимание. Значит, валовый внутренний продукт мира приблизительно составляет 100 триллионов долларов в год. Американцы производят около 18 процентов этого продукта. Это очень мощная экономика, экономика номер один. Сегодня они все-таки даже еще мощнее, чем экономика Китая. Притом можно оспаривать долго, можно говорить о их так называемой денежной базе, о том, что у них завышенная оценка капитала, внутренних резервов и так далее и тому подобное. Но это все детали. Мы говорим о том, что потребляет Америка в два раза больше, при 18-34% мировой экономики. То есть 18 создает, 34 каждый город потребляет. Вы сказали 20 триллионов. Совсем недавно эта цифра была более скромная. Я скажу, что по моему мнению и мнению некоторых аналитиков, эта цифра составляет в кратные разы больше. По моему личному мнению, это не менее 60 триллионов долларов. И что, в чем их преимущество, в чем их огромный плюс? Имея платежный инструмент в виде доллара США, который сегодня находится даже не под контролем Центральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Это вообще непонятная какая-то организация. Это так называемое непонятное теневое правительство. Кто за ним стоит, можно долго рассуждать и говорить. Но я скажу откровенно. Ни Трамп, ни Тереза Мэй и ни другие политики более мелкого масштаба. Этим всем управляет мировой разум и так называемое теневое мировое правительство. Самое страшное в этом, даже не эти триллионы. Русские люди такие, что мы простили бы им эти триллионы, что они за счет нас пожили хорошо определенное время, пока Владимир Владимирович не сказал «хватит, а теперь давайте считать деньги, давайте считать сальдо наших отношений». Это не самое страшное. Русский человек всегда прощал долги другим. Страшно другое, что судьба мира, вот этот хрупкий мир, вот эта планета, которая называется Земля, может рухнуть в один момент от несогласованных, неразумных действий каких-то политиков, которые на сегодняшний день могут просто дать команду. Огонь. И когда начинаешь об этом задуматься на примере Сирии, становится страшно не только за себя, за свою семью, за свою страну. Становится страшно за всю планету Земля. Неужели не найдется сегодня силы, которая сможет остановить все это? Согласитесь, ни Трамп, ни Тереза Мэй, никто другой сегодня не управляет этими процессами. То, что происходило уже не раз, вот вспомните хотя бы сбитый самолет турецкими, да, сбитый, который в Турции. Неужели мы сегодня прекрасно не понимаем, что Эрдогана поставили перед фактом? Вы знаете, у меня такое ощущение, что миром правят на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки, но не в лице президента и Конгресса, а спецслужб, которые вообще непонятно, кому там подчиняются. Вот там, где есть военные базы Соединенных Штатов Америки, там есть так называемые спецподразделения, которые непонятно, кому подчиняются, но при этом вершат судьбы иногда государств. И гибнут не только политики, не только лидеры таких государств. Вспомните одного Каддафи, цветущую Ливию, да? Вспомните ситуацию, какая была бы сейчас Сирия, если бы Россия не взяла под защиту это государство. Страшно то, что это все происходит, и это все выгодно сегодня американскому доллару. Даже не американцам. Почему? Потому что огромная денежная масса доллара, которая сегодня в виде платежного инструмента гуляет на руках. Это триллионы долларов. Мы не можем даже сказать, сколько это. 100 триллионов, 200 или 300 триллионов наличного доллара сегодня находится на руках у граждан всех стран и всех мировых экономик. Но мы знаем одно. Если в один момент люди побегут сдавать доллар, это будет коллапс мировой. Поэтому это понимая, политика Владимира Владимировича Путина, нашего правительства, четко направлена на то, что хватит жить по указкам вот оттуда с Вашингтона. Хватит выполнять дурные приказы, которые нарушают интересы других государств. Мы взяли под защиту одно государство, но мы при этом прекрасно понимаем, что это только первый шаг, потому что другие государства, к нам приезжали представители сегодня Латинской Америки, мы слушали их, и они говорили, возьмите нас под защиту, мы все хотим к вам, мы устали от этого гнета, мы устали от того, что происходит в наших странах, мы видим, как политики других государств управляют этими странами, мы видим, как марионеточные правительства наших государств врут, обворовывают людей, и все это делается во благо чего? Я даже не говорю экономики какого-то государства, все это делается во благо этой зеленой бумажки, которая несет по миру сегодня войну, беду, огонь. И мы должны это все взять под контроль. И у меня вера только сегодня в лидера, который возглавляет нашу страну. Потому что сильнее человека сегодня в мире нету. Мудрее и порядочнее.
Вот еще один вопрос, который хотелось бы затронуть. Он сейчас является каким-то уж суперпопулярным. Хотя, если разобраться, еще с 2009, если я не ошибаюсь, года появилась эта самая криптовалюта. То есть, фактически уже 9 лет она существует как таковая. Да, и начиналось все там с каких-то чуть ли не 2 там, или 0,2 центов за одну криптовалюту. И доходит это все до 1000 долларов. Сейчас немножко упало, потом опять поднялось. Некоторые люди очень внимательно за этим следят, думают, думают, а как же быть, а почему я не вскакиваю в этот поезд, уходящий, казалось бы, от меня. Кто-то говорит, подождите, она будет еще стоить 50, кто-то говорит, 100 тысяч долларов, я имею в виду биткоин. Кто-то вообще не понимает, о чем идет речь, нужно ли этим заниматься или не нужно. У нас пока никакого законодательства на этот счет нет. Никакого регулирования государственного нет. Но разговоры об этом ведутся. Что нужно делать вообще? Как нужно разбираться в этом? Нужно ли заниматься этим?
В целом, если мы затрагиваем уже фиатные средства, которые сейчас стали, наверное, самой обсуждаемой темой, нужно сказать, что они сегодня достаточно спорные для экономики в целом и для отдельных граждан. Потому что в целом нужно обратить внимание на спекулятивные ожидания. Сейчас эти средства больше похожи на товар, чем на платежное средство, потому что если на них есть спрос, следовательно, они могут расти в цене, и конечными бенефициарами становятся те, кто первоначально смог вовремя их приобрести, и в последний момент те, кто их приобретают, они только могут потерять свои средства, вкладывая уже тот товар, который не востребован, который уже сейчас будет только идти в сторону снижения. И в целом мы наблюдаем высокую волатильность этих средств, в зависимости от того, сколько игроков сейчас подключилось к этой валюте. Новые валюты имеют скромный рост, лайткоины, то есть различные их вариации. Основная валюта, которая биткоин называется, она сейчас опять, если мы следили за этим рынком, возросла в последний период, но до этого имела колоссальный спад. То есть мы не можем положиться на нее как на законное платежное средство, и мы сегодня де-факто не имеем никакого регулирования в этой сфере. То есть мы не можем не отследить эту валюту, мы не можем фактически фиксировать основные сделки, которые проходят, мы не можем отследить хозяйственные операции. То есть у нас не может быть ни учета, ни последующего контроля за этими средствами. Таким образом, самые различные сферы могут финансироваться за счет фиатных средств. И для кого-то это может быть положительным моментом. Если это рассматривать в контексте Республики Крым, возможно, это обход санкций, кто-то бы сказал. Но по факту мы можем также финансировать и терроризм, и незаконные операции, и отмывание средств, вывод их за рубеж. Поэтому пока не будет фактического регулирования и конкретных рамок для операций с фиатными средствами, криптовалютами, их применение не является целесообразным в масштабах государства.
Две минутки.
Ну, я добавлю, скажу к тому, что для того, чтобы граждан немножко... Я вообще консерватор в вопросе криптовалют. Обращаю внимание граждан, что никто не знает, кто стоит за этой валютой, и никакого обеспечения эта валюта не имеет. Это виртуальный мир. Если вчера во времена МММ Мавроди мы все знали Мавроди, всех поимел и нагрелся, да, то сегодня мы даже не знаем, кто за этим стоит. Но я думаю, что за этим стоят те люди и те силы, которые заинтересованы каким-либо образом отвлечь внимание от проблем с долларом и каким-то образом сделать утечку определенной части денежной массы в долларе в какие-то другие виды платежных инструментов. Поэтому то, что Антон Андреевич сказал правильно насчет терроризма и так далее, незаконных действий, я граждан успокою и скажу, не переживайте, уважаемые крымчане, кому надо, кому положено, и Центробанк, банки, спецслужбы, кому положено. Все это отслеживают, контролируют и смотрят, куда, что, где и как. Более того, по этим каналам как раз они и работают. Но беспокоит другое, чтобы простой человек, имея сбережения, которые всю жизнь, извините меня, копил на то, чтобы, может быть, провести там ближнего родственника в дальний путь или в ближний путь, да, последний путь, может просто пострадать и остаться без копеечки. Да, те спекулянты, которые успели вовремя войти и вовремя выйти, и заработали на хороших скачках и на хороших волатильности. Это одна ситуация. Но в целом это не отрегулировано законодательством Российской Федерации. Это не гарантировано ни фондом, ни какими другими государственными гарантиями. Я как консерватор в этом вопросе прошу граждан Крыма очень осторожно относиться к этой теме, к этим вопросам.
Спасибо большое. Спасибо за беседу. И мы поговорили о развитии Крыма в целом и о том, какие сейчас показатели микроэкономики, вообще экономики полуострова и о макроэкономических показателях. Это всегда интересно. Всегда интересно смотреть, куда развивается и полуостров, и Россия, и в целом какие мировые показатели. Напоминаю, в гостях у нас были председатель Счетной палаты Республики Крым, заслуженный экономист Крыма Анатолий Анатольевич Заиченко и ведущий инспектор Счетной палаты Республики Крым Антон Андреевич Сухоборов. Вам всего доброго и спасибо, что пришли.
Спасибо вам. И в Крыму все будет хорошо. Все у нас развивается в правильном направлении. И перспективы дальнейшие будут еще более динамичные, еще более показательные.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Точно, емко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.